Глава первая. Ее муж, отвечала она, тоже в некотором роде писатель. Говорят, толстяки колотят своих жен, и у него был очень и очень свирепый вид, когда он поймал ее на том, что она рылась в его бумагах. Он замахнулся мраморным пресс-папье, как если бы хотел размозжить вот эту слабенькую ручку, демонстрирует преувеличенно дрожащую руку. А она всего лишь искала одно дурацкое деловое письмо и вовсе не пыталась расшифровывать его таинственный манускрипт. «Ах, нет, это не роман какой-нибудь, тяп-ляп и готово, чтобы, знаете, кучу денег заработать. Это показания сумасброда невролога, что-то вроде вредоносного опуса, как в том фильме. Может быть, Франкенштейн-младший, грубый фарс Мела Брукса, 1974 год. Не знаю, наверное, нельзя сказать, в буквальном или фигуральном смысле здесь это сказано. Оно отняло у него и еще отнимет годы трудов. Но все это, само собой, держится в строжайшем секрете. Она вообще вспомнила об этом, прибавила она, потому только что опьянела. Она желает, чтобы ее отвезли домой. Или еще лучше, в какое-нибудь тихое прохладное место с чистой постелью, и чтобы завтрак подавали в номер. На ней было платье без бретелек и черные замшевые туфли без пяток. Подъем голой ступни был той же самой белизны, что ее молодые плечи. Казалось, вечеринка распалась на множество холодно-трезвых глаз, которые с гадким сочувствием глядели на нее из каждого угла, с каждого пуфа и пепельницы, даже с косогоров весенней ночи в раме открытой балконной двери. «Какая жалость!» — еще раз сказала госпожа Карр, хозяйка, что Филипп не мог прийти, вернее, что Флоре не удалось уговорить его прийти. «В следующий раз я его опою чем-нибудь и привезу», — сказала Флора, шаря вокруг кресла, где сидела в поисках слепого черного щенка, своего бесформенного редикюля. «Да вот он!» — воскликнула безымянная девица, быстро присев на корточки. Племянник госпожи Карр, Антоний Карр, его жена Винни, принадлежали к числу тех без меры радушных, легкого нрава супружеских пар, которые прямо жаждут предоставить свою квартиру какому угодно знакомому, если сами они и их собака в это время в ней не нуждаются. Флора тотчас заметила в ванной чужие лосьоны, а в набитом всякой всячиной леднике открытую жестянку с собачьими консервами рядом с обнаженным сыром. Краткий перечень инструкций касательно швейцара и женщины, приходившей убирать в квартире, заканчивался просьбой телефонировать моей тетке Эмилии Карр, что, по-видимому, уже было исполнено, и на что в раю посетовали, а в аду расхохотались. Двуспальная кровать была послана, однако белье оказалось несвежим. Прежде чем раздеться и лечь, Флора с комической брезгливостью расстелила на ней свою шубку. Куда это подевался баул, будь он неладен? Ведь его как будто принесли уже. В шкафу в прихожей. Неужели придется все из него вытряхивать, чтобы добраться до Софьяновых ночных туфель, которые, свернувшись, как в утробе, лежат в чехле на молнии? Спрятались под сумочкой с бритвенным прибором. Все полотенца в ванной, как розовые, так и зеленые, были из толстой, сыроватого вида рыхлой материи. Возьмем самое маленькое. На обратном пути наружный краешек правой туфли подвернулся, и пришлось его выпрастывать из-под благодарной пятки пальцем вместо рожка. «Ну, скорее же», — сказала она тихо. Для первого раза она сдалась несколько неожиданно, чтобы не сказать обескураживающе. Вымолчка, легкие ласки, скрытое смущение — наигранно веселое удивление, предварительное созерцание. Она была щупла до невероятности, ребра проступали. Выдававшиеся вертлюги бедренных маслов обрамляли впалый живот, до того уплощенный, что его и животом нельзя было назвать. Весь ее изящный костяк тотчас вписался в роман, даже сделался тайным костяком этого романа, да еще послужил опорой нескольким стихотворениям. Груди этой 24-летней нетерпеливой красавицы, каждая размером с чайную чашку, раскосым прищуром бледных сосков и твердостью очертания казались лет на 10 моложе ее самой. Ее крашеные веки были прикрыты. На верхней скуле поблескивала ничего особенного не значащая слезинка. Никто не мог бы сказать, что в этой головке творилось. А там вздымались волны желания, недавний любовник откидывался назад в полуобмороке, возникали и отстранялись гигиенические опасения, теплым приливом объявляла свое неизменное присутствие презрения ко всем, кроме себя. «Вот он, вот!» — крикнула, как бишь ее, быстро присев. «Душка моя!» Брови приподнялись, глаза открылись и снова закрылись. Русские ей попадались нечасто. Подумать об этом. Словно накладывал на лицо маску, словно краской покрывал бока, словно передником облегал ее живот поцелуями, все это вполне приемлемо, покуда они не мокрые. Ее худенькое послушное тело, ежели его перевернуть рукой, обнаруживало новые диковины. Подвижные лопатки купаемого в ванне ребенка, балериний изгиб спины, узкие ягодицы двусмысленной неотразимой прелести. «Приковарнейшее одурачивание со стороны природы», — сказал Поль Дега, старый угрюмого вида профессор, наблюдая за мальчиками в бане. Примечание. У Набокова здесь слово «наблюдая» написано дважды, перед старым профессором и после, как будто Поль де Голь наблюдал за профессором, который, в свою очередь, смотрел на мальчиков. Скорее всего, Набоков забыл зачеркнуть первое деепричастие. Только отождествив ее с ненаписанной, наполовину написанной, переписанной трудной книгой, можно было надеяться найти, наконец, выражение тому, что так редко удается передать современным описаниям Саити, потому что они, новорожденные оттого обобщены, являясь как бы первичными организмами искусства, в отличие от индивидуальных достижений великих английских поэтов, у которых в предмете «Вечер в деревне», «Клочок неба в реке», «Тоска по родным далеким звукам», все, что Гомеру или Горацию, было совершенно недоступно. Читатели отсылают к этой книге на самой высокой полке, при самом скверном освещении, но она уже существует, как существует чудотворство и смерть, и как отныне будет существовать вот эта гримаска, которую она непроизвольно скорчила, отирая полотенцем промежность после предуговоренного извлечения. На стене красовалась репродукция гнусного, глистого ландшафта, отступающие вдаль овалы. Вещь воодушевляющая и умиротворяющая, по мнению пошленькой Флоры. Холодный туманный город начали сотрясать предрассветные гулы и громыханье. Она сверилась с сониксовым оком на запястье. «Оно было слишком маленькое и недовольно дорогое, чтобы идти верно», — сказала она. И в ее бурной жизни это был первый случай, чтобы мужчина снимал часы перед тем, как. Во всяком случае, теперь уж поздно звонить кому бы то ни было. Протягивает свою быструю безжалостную руку к телефону на ночном столике. Ничего никогда не могла найти. А вот ведь без запинки набрала длинный номер. «Ты спал? Перебила тебе сон. Так тебе и надо. Ну, слушай внимательно». и с тигриным пылом, чудовищно раздувая заурядную мелкую размолвку, причем его пижама — глупейший повод к ссоре, в спектре его удивления и раздражения меняла цвет с гелиотропного на уныло-серый. Она разделалась с бедолагой навсегда. «С этим покончено», — сказала она, решительно положив трубку. «Готов ли я ко второму заезду?» — желала бы она знать. «Нет? Не даже на скорую руку?» «Ну что ж, тем хуже. Посмотрите-ка, нет ли у них в кухне чего-нибудь выпить, и отвезите меня домой». Положение ее головы, доверчивая близость этой головы, ее благодарно сложенная ему на плечо тяжесть, щекотание ее волос оставались неизменны всю дорогу. И однако она не спала и с превеликой точностью остановила таксомотор и вышла на углу улицы Гейне, не слишком далеко, но и не слишком близко от ее дома. Примечание. Не делая никаких выводов, можно заметить акустическое сходство имени героини моей Лауры с Рейнской сиреной из известной поэмы Гейне «Лорелея». Это была старая вилла с высокими деревьями позади. В тени на боковой дорожке ломал руки молодой человек в макинтоше, накинутом поверх белой пижамы. Уличные фонари гасли через один, сначала нечетные, и очень толстый муж в измятом черном костюме и войлочных ботиках с пряжками прогуливал вдоль панели перед виллой полосатого кота на длинном-предлинном поводке. Она направилась к парадной двери. Муж, подхватив кота на руки, последовал за ней. Было как будто что-то несуразное в этой сцене. Кот с неотрывным вниманием словно бы следил за змеей, которая ползла за ними по земле. Не желая припрягать себя к будущности, она отказалась договариваться о следующем свидании. Чтобы слегка ее подстегнуть, 3 дня спустя к ней на дом явился рассыльный. Он принес из облюбованной светскими дамами цветочной лавки банальный букет стрелицей. Кора, мулатка горничная, впустившая его, смерила взглядом неказистого курьера, его фарсовую фуражку, изможденное лицо, обросшее 3-дневной золотистой щетиной, и только было приподняла подбородок, чтобы принять в объятия его шуршащую охапку, как он сказал: «Нет, мне приказано передать барыне в руки». «Ты француз?» — презрительно спросила Кора. Вся эта сцена была разыграна довольно натужно, в липовом театральном духе. Он покачал головой. И тут из комнаты, где по утрам пили чай, вышла сама барыня. Первым делом она велела Коре унести стрелицы, отвратительные цветы, облагороженные бананы, в сущности. «Ну вот что», — сказала она глупо улыбающемуся проходимцу. «Если вы еще раз позволите себе этот дурацкий маскарад, вы меня больше никогда не увидите, клянусь, никогда. Больше того, меня подмывает...» Он прижал ее к стене между своими разведенными руками. Флора, поднырнув, высвободилась и указала ему на дверь. Но когда он вернулся к себе на квартиру, телефон уже звонил, захлебываясь.